Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. В Роспартановском районе Чечни погибли 3 милиционера. Хавьер Солана провел переговоры в Тегеране. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко так прокомментировал это постановление.
Цель политическое решение.
Это политическое решение, которое не изменит принципов, регулирующих отношения между Украиной и НАТО. На территории Украины нет и квадратного метра, принадлежащего НАТО. У нас, так же, как у России и других стран СНГ, есть план сотрудничества с Североатлантическим Союзом. Этот план включает проведение оперативных и тактических учений.
Сказал президент Украины. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Феодосии митингующие блокируют морской порт, куда были доставлены техника и оборудование для маневров, а также санаторий, где разместились 240 американских военнослужащих. Об этой теме после выпуска новостей. В Урус-Мартановском районе Чечни подорван автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов. Погибли офицеры, 2 прапорщика милиции. В Грозном обстрелян пост спецбатальона «Запад». Тяжело ранены командир взвода и военнослужащие. Нападавшие скрылись. В Нижнеюртовском районе в бою с группой маджахедов погибли 2 российских военнослужащих. 3 получили ранения, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Генпрокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чахмахчана, обвиняемого в коррупции. Так как сенатор обладает депутатской неприкосновенностью, решение о возбуждении против него уголовного дела может быть принято только с согласия Верховного суда и Совета Федерации. Президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов сообщил сегодня, что в ближайшие 3 дня парламент республики рассмотрит вопрос об отзыве Чахмахчана.
Моя просьба к депутатам Народного Хурала Республики Калмыкии, конечно, поддержать просьбу председателя Совета Федерации Миронова Сергея Михайловича, а дальше правоохранительные структуры и суд пусть решает.
Заявил Кирсан Илюмжинов. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Соответствующий протокол подписан во вторник в штаб-квартире ВТО в Женеве. По словам главы российской делегации Максима Медведкова, переговоры с Австралией, начавшиеся еще в 1998 году, были очень сложными. Теперь осталось договориться с США. Ядерная программа Ирана стала одной из тем переговоров президента России Владимира Путина с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером. Путин, в частности, выразил удовлетворение в связи с налаженным диалогом по Ирану между Россией и США.
Наши взгляды далеко не всегда совпадают, но мы в целом понимаем друг друга, что самое главное, и находим компромисс. Последние наши совместные шаги по иранскому направлению говорят как раз об этом.
Сказал российский президент. В Тегеране член руководства ЕС Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стране передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Он включает предложение об экономическом сотрудничестве с Ираном в обмен на отказ от обогащения урана. Об этом минут через 20.
Радио «Свобода». Новости.
Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей. Как сообщил вице-премьер, министр обороны Сергей Иванов, это предусмотрено программой вооружения, которая в ближайшее время будет представлена президенту России. В Охотском море затонуло российское судно «Приозерный», которое преследовали пограничники. По словам капитана, все 18 членов экипажа успели высадиться на спасательные плоты. По какой причине судно начало тонуть, пока неизвестно. Вот что рассказал телеканалу НТВ руководитель пресс-службы береговой охраны Сергей Орлов.
Командир пограничного сторожевого корабля «Дзержинский» после определенного времени исследования судна предупредил капитана о том, что будет применено оружие для остановки, и был послан вертолет К-27 с борта пограничного сторожевого корабля для наведения корабля на цель. После облета вертолетом этого промыслового судна МТР «Приозерный» застопорил ход и лег в дрейф.
Говорил представитель береговой охраны. Начальник Брянской таможни Александр Возбулатов по решению суда вновь отстранен от занимаемой должности. Ранее Дорогомиловский суд Москвы признал увольнение чиновника необоснованным. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Николай Симонов.
Сегодня начальник Брянской таможни, полковник Александр Возбулатов, повторно отстранен от должности. Советский районный суд Брянска вынес такое решение, руководствуясь тем, что в отношении главного таможенника приграничной Брянской области возбуждено уголовное дело. Возбулатова подозревают в участии в преступной группировке, состоящей из нескольких граждан России и Азербайджана. Также у следственных органов имеются сведения о возможном участии полковника в контрабандных операциях. По мнению суда, начальник, проходящий по такому серьезному делу, не может заниматься служебной деятельностью, так как может оказывать давление на подчиненных. Между тем, еще 1 июня пресс-служба Брянской таможни официально сообщила о восстановлении полковника Возбулатова в должности. Николай Симонов, для «Радио Свобода», Брянск.
В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Москве, в Государственном музее Пушкина на Пречистенке, по традиции сегодня был день открытых дверей, говорит замдиректора музея Наталья Михайлова.
Особенность этого праздника заключается в том, что к нам приходят наши друзья, ученые, артисты, музыканты, художники. Они выступают, они являются посетителями. Мы открываем наши двери для всех, и это действительно очень большой праздник. И мы радуемся тому, что теперь это праздник не только нашего музея, не только Москвы, а это Пушкинский день России.
Сказала Наталья Михайлова в интервью «Радио Свобода». И в заключение напомню об основных новостях. Крымский парламент объявил полуостров территорией без НАТО. В Урус-Мартановском районе Чечни погибли 3 милиционера.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва и Киев обмениваются жесткими заявлениями за натовского будущего Украины. Как быстро идет реформа украинской армии. Международное сообщество предложило Ирану новый план урегулирования ядерной проблемы. Чем ответит Тегеран? Проблема коррупции в международном футболе. Можно ли подкупить судью или игрока на чемпионате мира? 6 июня 2006 года, день Антихриста. Почему сегодняшнее число считается особенным? Какие вопросы поставил перед нами вторник, 6 июня? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Парламент Крыма сегодня принял решение объявить полуостров территории без НАТО. За это решение проголосовало большинство депутатов. Таким образом, они выразили протест против незаконного, по их мнению, присутствия подразделений вооруженных сил США и НАТО на территории автономии. Также депутаты крымского парламента потребовали отменить проведение учения «Морской бриз 2006» на территории Украины. Президент республики Виктор Ющенко назвал решение крымского парламента политизированным и заявил, что оно никак не повлияет на отношения Украины и Североатлантической. Альянсом. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Заявление о провозглашении Крыма территорией без НАТО поддержал 61 из 100 крымских депутатов. По мнению народных избранников, проведение международных учений «Сибриз-2006» без разрешения Верховной Рады Украины, цитирую, «угрожает основам конституционного строя и противоречит принципам внеблокового статуса Украины». Конец цитаты. Парламент Крыма потребовал прекратить незаконный допуск на территорию полуострова иностранных военнослужащих, ввоз инженерно-технического и военного имущества. Свое решение депутаты приняли на фоне продолжающихся в Крыму антинатовских акций протеста. Десятый день пикетчики блокируют Феодосийский порт, куда доставлены контейнеры для маневров. Пикеты выставлены и у санатория Министерства обороны Украины в Феодосии. Там размещены около 300 военнослужащих резервного состава американской армии. Для того, чтобы избежать обострения ситуации на полуострове, крымские парламентарии рекомендовали своим коллегам из Верховного Верховной Рады отменить запланированные в июле учения на Старокрымском полигоне. Заявление депутатов парламента автономии президент Украины Виктор Ющенко назвал политической спекуляцией. Это и аналогичные решения, принятые несколькими крымскими горсоветами, отметил глава государства, выходят за рамки полномочий местных властей. По мнению директора Киевского института внешней политики при МИД Украины Григория Перепелицы, в развязывании антинатовской истерии в Крыму заинтересована Россия.
Безусловно, Россия заинтересована в таких антинатовских протестах. Кстати, часть политиков российского принимает непосредственное участие в этих действиях, что касается Крыма и решения украинских властей о депортации господина Затулина, оно имело под собой основание. Но и тут есть и внутреннеполитические мотивы, потому что, конечно, часть политических сил в Украине, они подыгрывают таким интересам России и раскручивают эту антинатовскую истерию для того, чтобы получить себе дивиденды в глазах населения, для того, чтобы получить ресурс давления на центральную власть и тем самым укрепить свои собственные политические позиции.
Считает директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Эксперт Российского института политического и военного анализа Александр Храмчихин полагает, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу почти не повлияет на ситуацию в регионе. А Россия, как считает эксперт, членство Украины в НАТО может даже принести некоторую выгоду. С Храмчихиным беседовал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
На мой взгляд, сколько-нибудь принципиально эта ситуация не изменится. То есть принципиально изменится, может быть, только жизнь самой Украины. Это вступление в НАТО означало бы, что она полностью выходит из сферы влияния России, по крайней мере, на тот период, пока вообще существует блок НАТО. Ну и, кроме того, Украине, видимо, придется достаточно активно участвовать в натовских, то есть, вернее, в первую очередь в американских военных операциях, иначе ее и принимать незачем. Объективно для России никаких особых изменений от этого не будет. Даже, может быть, в какой-то степени это выгодно тем, что украинский военно-промышленный комплекс в основном перестанет быть ее конкурентом ввиду того, что более или менее прекратит свое существование. Не весь, конечно, но значительная его часть. С военной точки зрения никаких угроз для России я не вижу. Хотя, правда, в России, конечно, это будет воспринято с истерикой, как всегда. Потому что у нас принято воспринимать НАТО как главную угрозу для России военную. Хотя это абсолютно неправильно и никакого отношения к действительности сейчас не имеет. Хотя бы потому, что сейчас военные возможности НАТО очень существенно уменьшились по сравнению с временами холодной войны. И еще более того, чем больше малодееспособных стран Восточной Европы в НАТО принимают, тем слабее от этого становится блок.
Некоторые эксперты полагают, что Россия просто-напросто теряет свое влияние в регионе, и что вслед за Украиной могут последовать и другие страны бывшего Советского Союза.
Влияние в регионе Россия теряет сейчас уже. Вступление в НАТО – это следствие, а не причина потери России влияния.
Можно ли сегодня говорить о реальных сроках, когда Украина может стать частью НАТО?
Если этого до 2008-го не произойдет, то потом, скорее всего, отложится на достаточно неопределенное время.
Какие условия должна выполнить Украина для того, чтобы стать членом организации?
Никаких условий. На самом деле ей выполнять не придется. То есть, видимо, ей надо будет индивидуально договориться с Соединенными Штатами, что она будет активно участвовать в американских военных операциях типа иракской. Как показывает пример восточноевропейских стран, никаких критериев приема в НАТО теперь не существует, кроме политического желания руководящих структур основных стран НАТО.
Как показывают недавние события на Украине, кроме политического желания, нужно еще, чтобы оно совпадало с желанием жителей этой страны. И вот в Феодосии мы видели митинги людей, которые выходят протестовать. Как думаете, насколько это может стать таким блоком для вступления Украины в НАТО?
Ну, конечно. Соответственно, если такие выступления примут массовый характер по всей стране, то они, безусловно, препятствием станут. Это несомненно, но я очень сомневаюсь, что они будут. Все-таки Крым – это очень своеобразный регион, совершенно особый внутри Украины. Я не думаю, что даже на востоке и юге страны будут такие же массовые выступления, особенно если будет проведена массированная пропагандистская кампания в пользу вступления в НАТО.
Какие изменения произошли в странах, новых членах НАТО после того, как они, собственно говоря, стали частью организации?
Происходит более или менее свертывание военной системы этих стран. То есть, может быть, им казалось, что НАТО перевооружит их за свой счет на западные образцы вооружения, это оказалось иллюзией. Единственным исключением является Польша, у которой есть реальные амбиции, и она готова тратить деньги. А все остальные 9 стран, повторяю, потихоньку свертывают вооруженные силы до достаточно символических величин, поскольку, в общем-то, объективно говоря, они ни для чего не нужны.
И та же участь ожидает Украину при случае, если она станет членом НАТО?
Украине, видимо, предложено будет стать второй Польшей, то есть имеющей хоть что-нибудь для того, чтобы участвовать в каких-то вот таких операциях. Ну, кроме того, у Украины есть возможности по производству военно-транспортных самолетов, и в этом плане она может быть очень полезна как перевозчик. То есть ведь сейчас даже компания «Волга-Днепр» российско-украинская стала официальным военным перевозчиком НАТО. А тут можно будет попытаться обойтись без российской составляющей, чтобы только украинцы этим занимались.
Российский военно-политический эксперт Александр Храмчихин. Многие украинские военные специалисты с оптимизмом смотрят на перспективы реформы национальной армии и вступления страны в НАТО. Мой собеседник – директор Киевского центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Беседу я начал с вопроса о том, в какой степени нынешние вооруженные силы Украины напоминают советскую армию и нынешнюю российскую армию.
Пока еще украинская армия по своей внутренней идеологии ближе к той постсоветской армии, которая досталась Украине в наследство от Советского Союза. В силу того, что в Украине до сих пор действует общепризывная система, она, конечно, достаточно близка и к российской армии по внутреннему контексту. При всем при этом армия динамично меняется. Дух армии значительно изменился в течение последних, особенно, на 2-3 лет. Значительное количество офицеров украинской армии получили опыт взаимодействия с европейскими армиями. Это выражается прежде всего в том, что происходит достаточно много контактов, штабов, учений. Это все наряду с шагами по изменению структуры вооруженных сил, более жестких сроков профессионализации, все это позволяет надеяться на то, что где-то на рубеже 2010-2012 года украинская армия уйдет от внешнего облика и внутреннего контекста вот советской армии.
Какова сейчас численность украинской армии?
245 тысяч. К 2011 году в планах иметь порядка 143 тысячи армию, при этом иметь 116 тысяч военнослужащих. Задачи и функции армии определены. Армия стала намного прозрачнее, чем это было даже 4-5 лет тому назад. Издание в том числе вот 2006 году впервые в Украине белой книги армии как раз свидетельствует о, во-первых, значительных переменах и, во-вторых, четкой открытости, четкой постановке задач военным со стороны политического руководства государства.
Украинские офицеры получают образование в российских высших военных учебных заведениях?
Насколько мне известно, то нет.
Планируется ли переход на технические стандарты НАТО? Ведь заметная часть советской оборонной промышленности располагалась на Украине. Известно, что и судостроительная военная промышленность на Украине мощная, это Херсон и Николаев, всякие танковые предприятия, это Харьков и эти восточные области Украины, авиастроение, Антоновское конструкторское бюро. И автомат Калашникова по-прежнему сохранится или все-таки есть планы менять вооружение?
Ни эксперты, ни чиновники нынешней власти не прогнозируют каких-то проблемных ситуаций в оборонном комплексе. Это связано прежде всего с тем, что многие неверно трактуют вопрос технического перехода на стандарты НАТО. Ведь стандартизация касается абсолютно четко обозначенного количества систем вооружения и инфраструктуры. И это, по нашим подсчетам, порядка 5% всего, что есть, скажем, из логистики, из технического обеспечения армии. В украинской армии даже натовского образца могут свободно использоваться, скажем, такие авиационные комплексы, как, например, Су-30, то есть какая-либо из версий самолета Су-30. Так же, как зенитно-ракетная система, скажем, С-300 там, или С-400. То есть выбор вооружений будет осуществляться на основе открытых тендеров. Победителями будут прежде всего те государства и компании, которые предложат максимальное вовлечение украинских оборонных предприятий в процесс перевооружения украинской армии.
Помню несколько трагедий и катастроф последних лет. Это и авария во Львове авиационная, когда упал самолет во время шоу, и взрывы на складах боеприпасов, и крымское вот это несчастье, когда украинская ракета сбила израильский пассажирский самолет. Вот с той поры произошли какие-то изменения в украинской армии, которые позволили бы повысить уровень безопасности и не допустить такого рода происшествий?
Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, что происшествия на уровне 99-2003 годов – это результат недоработок 5-10-летней давности. Действительно, изменения определенные произошли, стали подходы более жесткие, но полностью застраховаться, с одной стороны, от этого не может ни одна армия, а с другой стороны, украинская армия сегодня имеет, к сожалению, оборонный бюджет такой, который не позволяет провести техническое переоснащение, заменить, модернизировать инфраструктуру. Еще в течение определенного срока, я думаю, что не менее чем 5-8 лет, даже при значительном увеличении оборонного бюджета, армия будет фактически зоной повышенного риска.
Украина планирует как-то модернизировать свой Черноморский флот? Или вот вы говорите о том, что бюджета не хватает, может страна рассчитывать только на скромное поддержание того парка кораблей, который есть сейчас?
Принятие решения в конце прошлого года по открытию программы создания национального корвета, в общем-то, свидетельствует о том, что Украина флот будет модернизировать. И военно-морские силы Украины, я думаю, что по меньшей мере ядро этих сил, которое должно составлять 17-19 военных кораблей, оно должно измениться вот как раз на рубеже профессионализации армии, то есть где-то к 2011-2013 годам.
Граница с Россией в военном отношении будет укрепляться? Это предусмотрено новой военной доктриной Украины?
Я не знаю, какую интерпретацию слова «укрепление» вы вкладываете, но я думаю, что то укрепление, которое предусмотрено, оно связано прежде всего с тем, чтобы ограничить потоки нелегальной миграции, наркоторговли и уменьшить риски от несанкционированного попадания малых вооружений на территорию Украины.
О реформе украинской армии говорил киевский военный аналитик Валентин Бадрак.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 6 июня. Один из руководителей Европейского союза, Хавьер Солана, привез в Тегеран пакет предложений по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. На прошлой неделе эти предложения согласовали на встрече представителей 5 постоянных членов ООН, членов Совета безопасности ООН и Германии. Руководители как ЕС, так и ООН надеются, что новые инициативы смогут разрешить противостояние Тегерана с международным сообществом. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский.
В Тегеране Хавьер Солана передал предложение «шестерке» главе иранского ведомства по атомной энергетике Али Лариджани. По завершении встречи Солана сказал:
«Предложения, которые делают представители международного сообщества, позволяют всем нам вести переговоры, основанные на взаимном уважении и доверии».
В свою очередь, Лариджани положительно оценил предварительные итоги переговоров.
У нас состоялся конструктивный диалог. Были представлены новые предложения, выработанные представителями шести государств. Эти предложения включают ряд позитивных, на наш взгляд, шагов. Но в пакете содержатся и некоторые двусмысленности, которые должны быть исключены.
Тем не менее, совершенно неизвестно, о чем шла речь на переговорах и как иранская сторона будет реагировать на предложение постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. За несколько дней до поездки в Тегеран Солана подчеркивал, что переговоры будут сложными, и вновь предупредил иранское руководство о возможных последствиях отказа от международных инициатив.
Если они отвергнут эти предложения, еще раз станет ясно, что Тегеран заинтересован не только в производстве энергии, но и в том, чтобы выйти на более высокий технологический уровень обогащения урана, который дает возможность начать производство ядерного оружия.
Уже сегодня по прибытии в Тегеран Хавьер Солана заявил, что Запад надеется начать новые отношения с Ираном на основе взаимного уважения и доверия. Что же до иранского руководства, то министр иностранных дел этой страны Манучер Маттаки выразил очень осторожный оптимизм перед началом переговоров. Он сказал, цитирую, «Если они не преследуют политизированные цели, если они с пониманием отнесутся к нашим требованиям, мы достигнем соглашения». Напомню, пакет предложений по поводу иранской ядерной программы был разработан к 1 июня, о чем в этот день объявила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет.
Есть два возможных пути. Мы призываем Иран избрать позитивный путь и всерьез рассмотреть наши предложения, которые могут принести существенные выгоды самому Ирану.
Содержание этого пакета предложений остается в тайне. Однако предполагается, что Тегерану предложена помощь в развитии мирной ядерной программы, в частности, долгосрочные гарантии поставок в страну топлива, необходимого для атомных электростанций. В ответ Иран должен прекратить производство обогащенного урана, который можно использовать и в военных целях. Если предложение не будет принято, постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия угрожают ввести международные санкции против Ирана. Какие именно, неизвестно. Впрочем, у Ирана тоже есть оружие – нефть. В воскресенье духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи предупредил, что если США предпримут, как он выразился, неверные действия в кризисе вокруг ядерной программы, это может привести к нарушению поставок иранской нефти. В ответ на это заявление цены на нефть подскочили, а индексы американских фондовых рынков упали. Однако экономисты считают, что таким оружием Тегеран может пользоваться лишь до известного предела. Дальнейший рост цен на нефть нанесет удар не только по ее потребителям, но и по ее производителям. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Представитель Ирана назвал многие из предложений «шестерки» позитивными, а переговоры с Хавьером Соланой – конструктивными, что означают столь оптимистические сигналы иранского руководства. Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как заявил на пресс-конференции в Тегеране Хавьер Солана, предложение на столе, и мы рассчитываем получить положительный ответ, удовлетворяющий обе стороны. «Разделяете ли вы оптимизм Соланы?» – спросил я у научного сотрудника исследовательского института внешней политики в Филадельфии Майкла Раду, возглавляющего Центр по проблемам терроризма и антитерроризма. «Нет, я не разделяю надежд Соланы, потому что подобные заявления Ирана в прошлом ни к чему не приводили. Иран издавна тянет время, то отказываясь от переговоров, то соглашаясь на них, а пока продолжает обогащать уран и работать над созданием ядерной бомбы. Не внушает оптимизма и тот факт, что Соединенные Штаты и Англия с одной стороны, и Франция, Россия и Китай с другой согласовали новые предложения. Это компромиссное поверхностное согласие. На самом деле Россия, Китай и даже Франция вряд ли согласятся на решительные меры с тем, чтобы вынудить Тегеран прекратить создание ядерного оружия». Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что пакет предусматривает разрешение Ирану закупать запчасти для Боингов и аэробусов и американскую сельхозтехнику. Более того, Иран вроде бы сможет получать атомные реакторы на легкой воде. Верите ли вы, что Соединенные Штаты могут пойти на такие уступки? Я не думаю, что Иран всерьез рассматривает возможность замораживания своей ядерной программы. А без этого Соединенные Штаты вряд ли пойдут на какие-либо какие-либо уступки. Америка не согласится продавать технику Ирану до того, как появятся надежные, проверенные свидетельства перемен в иранской ядерной политике. Я полагаю, что иранское руководство посылает обнадеживающие сигналы, чтобы затем заявить: «Вот видите, мы готовы вернуться к переговорам, но это американцы не хотят идти ни на какие уступки». Это было мнение Майкла Раду из Филадельфийского исследовательского института внешней политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 6 июня. И вот главные темы второй половины часа. Проблема коррупции в международном футболе. Можно ли подкупить судью или игрока на чемпионате мира? Чеченские чиновники с сомнением относятся к деятельности международных организаций на территории республики. Насколько соответствует действительности заявление о быстрой нормализации положения в Чечне? 6 июня 2006 года. День Антихриста. Почему сегодняшнее число многие считают особенным? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Урус-Мартановском районе Чечни подорван милицейский автомобиль. Погибли офицеры и два прапорщика милиции. В Нажа-Юртовском районе в бою с группой маджахедов погибли двое российских военнослужащих. Россия в ближайшие 9 лет планирует построить десятки боевых надводных кораблей, сообщил вице-премьер министр обороны Сергей Иванов. Крымский парламент принял постановление объявить полуостров территорией без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана провел переговоры с высокопоставленным иранским представителем Али Лариджани. Иранской стороне передан новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Двое американских военнослужащих погибли, и один был ранен при взрыве придорожной бомбы на востоке Афганистана. На Всемирном газетном конгрессе в Москве снова задержаны активисты национал-большевистской партии. Генеральная прокуратура России направила в Верховный суд запрос о наличии состава преступления в действиях представителя Калмыкии в Совете Федерации Ливона Чехмахчана. Его подозревают в коррупции. Верховный суд Казахстана признал законным решение Министерства юстиции, отказавшего оппозиционной партии «Алга» в регистрации. Россия и Австралия успешно завершили переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Протокол подписан в штаб-квартире ВТО в Женеве. 67 человек арестованы в рамках общеевропейского рейда полиции по борьбе с детской порнографией в интернете. Французское издательство «La Martinière» судится с интернет-компанией Google. Издательство обвиняет Google в нарушении прав интеллектуальной собственности.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 6 июня. В Великобритании вызвала интерес новая книга журналиста Эндрю Дженнингса под названием «Фол. Тайный мир ФИФА. Взятки, подтасовки голосований, скандалы с билетами». Это почти 400-страничная книга, в которой рассказывается о коррупции в Международной федерации футбола, вызвала довольно оживленную дискуссию. Эндрю Дженнингс – известный английский спортивный репортер, специализирующийся на журналистских расследованиях. Его предыдущие книги «Повелители колец» и «Новые повелители колец» о коррупции в Международном олимпийском комитете и на Олимпийских играх стали бестселлерами. С Эндрю Дженнингсом встречалась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
А на вас не оказывали давление с тем, чтобы предотвратить публикацию книги?
О, да. Много лет подряд они пытаются давить на меня. Года три назад я написал статью в лондонской газете о тайной зарплате, которую президент ФИФА Зеп Блаттер платит себе. И сразу же ФИФА отлучила меня от всех своих мероприятий и учреждений. Меня засыпали разного рода письмами от адвокатов ФИФА, которые пытались предотвратить публикацию моей книги. В конце концов, перед самым ее выходом в свет, они подали иск в швейцарский суд, который, к моему удивлению, запретил публикацию книги, даже не видя ее. После этого я задал в швейцарской прессе вопрос, это Швейцария или это Беларусь? Блаттер и ФИФА отозвали свой иск, и книга сейчас продается в Швейцарии и во всем мире.
На чем основаны ваши обвинения в адрес высокопоставленных футбольных функционеров?
Более 15 лет я занимаюсь расследованиями в этой сфере спортивной деятельности. В течение многих лет я обсуждал со своими коллегами, спортивными журналистами, за кружкой пива в пабах слухи о взятках, которые давала швейцарская маркетинговая компания ISL высокопоставленным спортивным чиновникам. Это делалось для получения прав на телевизионные трансляции матчей и маркетинговые контракты. Если, к примеру, взять начинающееся первенство мира по футболу, то общая стоимость контрактов на трансляцию его матчей и маркетинг достигает $2 миллиардов. Так что неудивительно, что за их получение давались крупные взятки. В течение 5 лет я расследовал дело о взятках в ФИФА. Мне удалось получить документальное подтверждение взяточничества, когда в 2001 году компания ISL обанкротилась и была образована ликвидационная комиссия, которая должна была отыскать все ее активы, чтобы возвратить их кредиторам. Вот тогда и были обнаружены банковские счета, на которые переводились взятки. Деньги переводились на счета швейцарских банков, и некоторые футбольные деятели в ФИФА уже вернули их. Ликвидационная комиссия получила обратно 1,5 миллиона швейцарских франков. Однако многие суммы все еще не возвращены, и в Швейцарии сейчас ведется уголовное расследование.
Считаете ли вы, что при подготовке к начинающемуся первенству мира по футболу Международная федерация также допустила какие-то неблаговидные действия?
Одно из них – билеты, и это имеет немаловажное значение для болельщиков. Безобразие, что болельщики вынуждены покупать билеты с рук, переплачивая за них в несколько раз. Хорошо известно, что все билеты поступают в продажу только через представителей ФИФА. Только они снабжают рынок билетами на матчи. И эта практика вызывает нарекания. Обращает на себя внимание сообщение о том, что президент ФИФА Зеп Блаттер обрушился с критикой на германских организаторов первенства мира, предлагавших, чтобы билеты на матчи были именными, чтобы на них стояло имя покупателя.
Говорил британский спортивный журналист, автор книги о коррупции в Международной федерации футбола Эндрю Дженнинг. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О проблеме коррупции в ФИФА и о том, возможно ли подкупы судей и игроков на крупнейших международных турнирах, я беседовал со спортивными обозревателями Радио Свобода Валерием и Олегом Винокуровыми.
На протяжении многих лет пытались журналисты что-то раскопать. Выходили книги, которым сразу приклеился ярлык «Суперсенсация», «Бестселлер». Была в эпоху Авеланжа, предыдущего президента ФИФА, такая книга, называлась она «Как они украли игру». Язвительно по отношению к Авеланжу и всему его окружению написана была книга, где какие-то такие факты, которые, ну, можно так преломить, можно сяк преломить.
В этом смысле очень любопытно, что когда российские руководители снимали Колоскова, то в вину Колоскову, помимо всего прочего, ставилось то, что он участник коррумпированных групп ФИФА. И там фигурировали цифры, что за то, что он собирал голоса для Блаттера, он получал по 100 тысяч долларов, я сейчас не помню, в месяц или в год. Блаттер же был здесь и даже его принимал президент России. Он не скрывал, что да, мы платили, но там объяснял, что это все как бы законно. Оказалось, что, в общем, все цифры эти фигурировали не случайно.
Ясно, почему книга сейчас пользуется популярностью. Накануне чемпионата там речь идет о каких-то вещах, связанных прямо вот с этим чемпионатом. В частности, скажем, проблема с билетами. Сколько вот эта проблема серьезная и может ли там быть какая-то коррупция?
Проблема с билетами — это не самая такая, скажем так, рейтинговая маркетинговая, что ли, проблема с точки зрения наживы и коррупции. Там существуют гораздо более важные аспекты. Там существуют отношения со спонсорами. Например, компания MasterCard, которая на протяжении многих лет была спонсором всех крупнейших футбольных соревнований, теперь уступит свое место в этой роли конкурирующей компании Visa. Когда происходит такая смена, там такие сотни миллионов, естественно, возникают вопросы, кто что с этого имеет и почему вдруг FIFA меняет такого мощного спонсора на другого не менее мощного. На серьезном уровне никогда ничего не доказывается.
Возможно ли на турнирах такого уровня в чистой воды договорные матчи или нет, или это исключено?
Нет, это абсолютно исключено. Договорного матча не может быть. Может быть ситуация, которая устраивает обе команды. Вот запомнился матч чемпионата мира 86 года СССР-Франция. Обе команды готовы были сыграть ничью, там особенно не 0-0, именно 1-1 устраивало. Но такие бывают ситуации, их с чем можно сравнить? Ну, их можно сравнить с, предположим, гроссмейстерской ничьей. Вот играют два гроссмейстера. Он выбрал дебют, по которому соперник сразу видит, что он выбрал не острый дебют, такой, который ведет, в общем, к равной игре, скорее всего, к ничьей. Значит, его устраивает. И тот, соответственно, выбирает такой же. Чтобы вот так встретиться, договориться, вот такого вообще не может быть на чемпионате мира.
Исключен полностью финансовый договор с судьями, и озабочен ли FIFA этой проблемой на таких крупных турнирах?
Абсолютно исключен. Вот финансовый договор исключен абсолютно. Под таким прессом, под таким микроскопом, что ли, под такой лупой вообще каждый шаг судьи на таких чемпионатах всегда рассматривается. Не говоря уже о том, что судьи зарабатывают столько, что малейшее подозрение, он лишится всех этих заработков. Сколько же ему тогда должны заплатить те заинтересованные лица?
О коррупции на чемпионатах мира по футболу говорили спортивные обозреватели «Радио Свобода» Олег и Валерий Винокуровы.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 6 июня. Власти Чечни высказываются против обсуждения проблем республики международными структурами. Спикер чеченского парламента Дукваха Абдурахманов заявил, что намеченное на осень нынешнего года заседание круглого стола должно стать последним мероприятием под эгидой Парламентской ассамблеи Совета Европы. И даже деятельность международных неправительственных организаций вызывает многочисленные вопросы у властей Чечни. Российские эксперты считают, что власти пытаются таким образом скрыть от международной общественности действительное положение дел в республике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
О стабилизации ситуации в Чеченской республике в 2006 году можно услышать чаще, чем в прошлые годы, но, как правило, только из уст официальных лиц. Журналисты, правозащитники, как и сами жители республики, от столь оптимистичных оценок воздерживаются. По их словам, здесь по-прежнему бесследно исчезают люди, а по горным районам российская авиация наносит ракетно-бомбовые удары. Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина совсем недавно посетила Чечню.
Никто не хочет признавать, я имею в виду государственные наши структуры и государственные структуры Чечни, что военные это действия продолжаются, и как были боевики, так и они остались боевики. И бомбардируются южные села, и проходят зачистки, исчезают люди.
По мнению экспертов, власти не заинтересованы, чтобы Чечню посещали независимые журналисты и представители международных организаций. Руководство республики предпочитает самостоятельно знакомить общественность с положением дел.
2006 год. Чеченская республика – это полностью, можно сказать, наведенный правопорядок. Над этим вопросом день и ночь работал Рамзан Кадыров совместно с силовыми структурами. И в Европе говорил, и в Москве говорил. Абсолютное большее, начатое Ахмад Хаджи Кадыровым, воплощало жизнь именно по настойчивости, по мобильности, по мужеству вот этого человека, Рамзана Кадырова. И то, что сегодня после наведения правопорядка возглавлял личные боевые операции против бандитов во главе структур МВД, сегодня после решения вопроса правопорядка он возглавил правительство за За 3 месяца восстановление республики сделал больше, чем федеральная целевая программа и ее дирекция за 5 лет.
Говорил спикер парламента Чеченской республики Дуквахо Абдурахманов. Тем, кто не готов принять на веру утверждения чеченских властей о наступившей в республике стабильности, официально и грозно пытается в сотрудничестве отказать. Принявший участие в недавнем заседании сессии ПАСЕ Дуквахо Абдурахманов заявил, что намеченный на осень нынешнего года круглый стол по проблемам Чечни станет последним мероприятием под эгидой этой международной структуры.
Последний раз будет там рассматриваться чеченский вопрос. Это обыкновенная политическая спекуляция и более ничего. Да, были нарушения, да, были военные столкновения, все было и кровь лилась. Но сегодня там идет мирный процесс, и главным вопросом Чеченской Республики является социальный.
Эксперты отмечают, что федеральные и республиканские власти с предубеждением относятся к деятельности международных неправительственных организаций на Северном Кавказе. В связи с этим у них часто появляются проблемы. Представители власти иной раз утверждают, что нестабильность на Северном Кавказе на руку международным организациям, поскольку им есть где приложить свои силы. Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина не согласна с подобными утверждениями.
Работали мы с этими гуманитарными организациями, ведь точек-то горячих много на земном шарике, и деньги есть куда девать. А это искреннее желание помочь этим людям. И на самом деле, если бы не гуманитарные организации международные, ведь мало кто бы выжил в Чечне. Вот из беженцев, вынужденных переселенцев в Ингушетии, которые поселились вот в 99-2000 году. Я ходила по этим лагерям, я же видела, что люди совершенно без помощи были. Их и не кормили, и не было лекарств, и все это международные организации. Поэтому я думаю, что они заинтересованы в том, чтобы там все-таки была стабильность.
Дуквахо Абдурахманов внимание международных структур к проблемам Чечни воспринимает почти как вмешательство во внутренние дела государства.
В Париже поставили опять же вопрос, понабивший оскомины для нас всех, наверное, о политической ситуации в Чеченской Республике, мне было непонятно. В самом Париже, я не буду уже дальше заходить, ситуация такая, что более 10% безработных, я своими глазами на той неделе видел под мостом спящих бездомных, их десятки и сотни, а в пригородах идут бои, Испанию возьмите. Ирландию, Англию возьмите. А что происходит в Ираке, Афганистане? Мы говорим, у нас такая ситуация, абсолютно мирная, чем в других субъектах соседних, а у вас такая ситуация. О каком соблюдении прав человека и о какой ситуации в Чеченской Республике вы говорите? И когда они говорят о том, что они помогали развитию демократических процессов в Чеченской Республике, что они помогали возвращению беженцев, мы говорим спасибо, мы благодарим, знаем, какую-то роль вы в этом играли. Какую-то роль? Но абсолютно значимую роль играла это политическая воля президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и те подвиги боевые и трудовые, которые были совершены Ахмад Хаджи Кадыровым, первым президентом Чеченской Республики, а потом уже Рамзаном Кадыровым и командой Кадырова.
Власти не хотят, чтобы международные структуры вели наблюдение за процессами в республике.
На самом деле в Чечне строятся потемкинские деревни. Ведь когда мы говорим о восстановлении Чечни, я была в Гудермесе. Вот недавно я же видела, фасады домов восстановлены, а за фасадами домов разрушенные дома. Понимаете, ведь фактически такого реального сейчас экономического бума, что называется, в Чечне нет. И вполне логично и разумно, что руководство не хочет, чтобы это было раскрыто. Вот хочется идти, говорить всем о том, что там уже мир, что вот там нормальное существуют условия для жизни людей, для экономики, давать инвестиции и так далее, и так далее. На самом деле это не так. Это замазывание проблемы. Это нагнетание. Вот этот гной уходит дальше в рану. Но в конце концов это все потом вырвется. Все равно это болезненная точка.
Так считает исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это иранский журналист Акбар Ганджи, лауреат премии «Золотое перо свободы» Всемирной газетной ассоциации, одна из центральных фигур проходящего в Москве Всемирного газетного конгресса. А сейчас о другой актуальной теме дня. В средствах массовой информации активно обсуждается очередная апокалиптическая тема. Речь идет о празднике сатаны. Если верить нумерологам и падким на суеверия людям, сегодня, 6 июня 2006 года, день Антихриста. Так говорит календарь. О том, почему сегодняшний день многими считается особенным, об истории и современности суеверия, связанного с Антихристом, мой коллега Кирилл Кобрин.
Три шестерки – это так называемое число зверя. Многие христиане называют так особое число, упоминаемое в Откровении Иоанна Богослова. Считается, что под ним скрыто имя апокалиптического зверя. Читаем в Апокалипсисе.
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666.
Это глава 13, стих 18, Откровение Иоанна Богослова. А вот что сказано в 15 главе, стих 2.
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии».
Итак, 666 – нумерологическое воплощение сатаны. Оттого это число очень часто используется в качестве элемента атрибутики сатанистов, то есть тех, кто поклоняется не Богу, а главному его врагу, не Христу, а Антихристу. Впрочем, ученые не совсем согласны с этим мнением. Во-первых, очень сложно понять, какое именно число имелось в виду в Откровении Иоанна Богослова, ведь тогда, когда эта книга была записана, не существовало арабских цифр. Эксперты по греческим библиям говорят, что в ранних вариантах это число было не 666, а 616. Впрочем, в русском и прочих европейских переводах Библии стоит именно 666, а британский специалист доктор Делберт Хиллерс полагает, что в этом числе зашифровано имя римского императора Нерона, известного своими гонениями на христиан. В любом случае, не стоит буквально принимать то, что содержится в сочинениях ранних христиан, говорит Люц Дёринг, профессор теологии Лондонского университета.
Вся книга Откровений Иоанна Богослова полна символизма. Ранние христиане жили в таком символическом мире. Они не сводили его к низшей реальности, и я думаю, что не стоит делать этого сейчас. Это имеет отношение к некоему шифру, в котором скрыт источник гонений на христиан в первом веке нашей эры. Но сегодня речь не идет о каком-то конце света.
Сейчас число 666 и сам сатана стали важным элементом поп-культуры. Достаточно вспомнить нашумевший фильм «Омен» или бесконечные хэви-метал-группы с их дьявольской бутафорией. Христианские церкви отрицательно относятся к этому, однако, как представляется, сейчас они, особенно церковь католическая, склонны обращать меньше внимания на поклонников дьявола, нежели на тех, кто пытается по-иному трактовать историю Христа и христианства. Почему? Я спросил об этом у римского журналиста, специалиста по политике Ватикана Алексея Букалова.
Когда церковь с самого начала боролась с неверием, боролась с другими религиями, оборонялась язычество, то это, конечно, имело больше значения, чем сегодня. Сегодня, вместо того, чтобы бороться с какими-то проявлениями сатанизма, в политике церкви мы встречаем скорее борьбу с проявлениями конкретными этой религии, верования этого. Но здесь есть очень большая опасность для церкви. И вот такой, скажем, теолог крупный, как Йозеф Ратцингер, который сейчас стал папой Бенедиктом XVI, он понимает разницу в, так сказать, крестовых походах, с одной стороны, и в таком аккуратном, что ли, проповедовании истины, с другой стороны. Поэтому все заявления церкви, все заявления Святого Престола, никогда не видим в них призыва к борьбе с демонизмом, как в какой-то другой идеологии. И идет это от того, что в свое время церковь не боролась с Антихристом в том понимании, в котором его видело большинство христиан на земле. Я имею в виду времена нацизма, времена фашизма. И это очень болезненный момент для церкви. И в свое время, когда были заключены конкордаты с Италией в 29-м году, а затем и с Германией в 33-м году, не шла речь об Антихристе, хотя со своей стороны нацисты, они им такое отношение к церкви и выражали официально и, во всяком случае, в своих идеологических документах.
Мнение римского журналиста, специалиста по политике Ватикана Алексея Букалова. Что же до мира поп-культуры, то он обращает мало внимания на споры теологов и историков. Хэви-металлическая группа Slayer сегодня, 6 числа 6 месяца 6 года, начинает гастрольный тур под названием «Несвятой альянс». Кроме грохота их музыки, вряд ли что-то особенно сотрясет сегодня наш мир. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
О числе 666 и отношении к нему российской православной общественности священник, автор ведущей программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов.
Паника с тремя шестерками возникает в современном мире намного чаще, чем в средние века. И говоря в современном, я имею в виду именно мир, который умеет отличить символ от реальности. В России пока еще большинство людей этого не умеют. Правда, роскошная приземистая иномарка, передвигающаяся по Москве с тремя шестерками и тремя буквами «Н», N в номере. Скорее всего, это продукт именно западного мышления, который считает, что цифра – это всего лишь цифра. Но автобус с аналогичным номером был в Москве переименован в 700-й еще на заре путинизма в 2000 году по просьбе прихожан церкви Троицы в Воронцове. Последовательности не наблюдается. Почему-то гнев суеверующих обрушился на вполне невинный фильм по Брауну, а вот против премьеры 6 июня 6 года ремейка фильма «Омен» про Антихриста никто не выступает, хотя на афишах три шестерки специально бьют в глаза. Может, объяснение простое. Начался дачный сезон, и борьба с колорадским жуком наконец-то отвлекла ханжей на что-то настоящее. А возможно и другое объяснение. Там, где современный человек видит лишь игру в Антихриста и развлекается. Там, где средневековый человек видел настоящего Антихриста и пугался. Там современный средневековый человек видит настоящего Антихриста и радуется. Значит, Христос действительно есть. Потому что человеку магического сознания страшно нужно что-то более осязаемое для укрепления в вере, чем дуновение духа, исходящего от Христа. Антихрист пускай голливудский, три шестерки пускай с нулями тоже сгодятся. Нормальный христианин ведь не будет говорить, что за издевательство над Христом молния поразит нечестивцев. Тем более не будет звать вместо молнии прокурора. Не будет и в шестерки вглядываться. Небо на земле, но небо не земля. Человек же, который считает, что его земля – это и есть небо, словно ребенок ужасается при виде ненастоящих кощунств. И словно ребенок сладостно замирает от разговоров про Антихриста. К счастью, суета вокруг шестерок также не помогает Антихристу, как бульварные романы не оскорбляют Христа. Так что давайте любить Бога и читать шестопсалмия, пребывать в одном и том же браке 60 лет. И если нет сил прощать ближнего 770 раз, то хотя бы 666 раз на дню ближнего прощать.
Напутствие священника Якова Кротова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 июня, продолжит обзор российской печати. Комментатор «Московских газет» пишет об очередном дне рождения Александра Пушкина, 207-м. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
Имя Пушкина встречается в газете «Коммерсант» на страницах, посвященных культуре, только в связи с упоминанием театра имени Пушкина и музея имени Пушкина. Газета «Время новостей» на последней странице в театральной афише, среди прочего, сообщает, что сегодня в Московском театре юного зрителя можно посмотреть спектакль Камы Гинкаса «Пушкин. Дуэль. Смерть». То есть умному читателю газеты должно быть достаточно. Российская газета, правительственный орган печати, на последней странице, рядом с колонкой рекламы фильма «Замужем за мафией», отводит буквально несколько строк интервью с Георгием Василевичем, директором музея-заповедника «Михайловская». Василевич сообщает, что в этом году в Михайловском проходит 40-й Пушкинский праздник поэзии. В праздничных событиях принимают участие оркестр и рота почетного караула президентского полка. Публикуется фотография Василевича размером больше всего интервью. Тому, кто не знает, как выглядит директор Михайловского, приходится гадать, не является ли этот человек Никосом Сафроновым, который тут же на соседней колонке отвечает на вопрос редакции о том, что такое для него пушкинское чудное мгновенье. Ответ начинается с присущим художнику бесподобным нарциссизмом. Ой, наверное, это мое появление на свет. Московский комсомолец отмечается публикацией портрета Пушкина на фотографии с митинга за безоговорочную поддержку русского языка на Восточной Украине. Цитирую. «Решение о региональном статусе русской речи принято Харьковским, Донецким, Днепропетровским, Николаевским, Севастопольским и другими горсоветами. Сегодня, 6 июня, восток Украины отмечает новый праздник – День русского языка. Под портретом великого поэта красуется надпись «Защитим русскую культуру от националистов». Обозреватель газеты «Газета» Слава Тарощина называет свою колонку «От Пушкина до Билана». Заглянула обозреватель в телепрограмму и увидела, что кроме двух старых фильмов о Пушкине ничего там нет. 207 лет не круглая дата, замечает Тарощина. Да и куда Александру Сергеевичу до Максима Галкина, отмечающего каждую свою годовщину под девизом «А мне 26, а мне 27». И уж совсем не угнаться Пушкину за Димой Биланом, новой национальной гордостью великороссов. Оба они посвятили лиру народу своему, но солнцу русской поэзии не повезло. В его жизни, в отличие от Диминой, не было Евровидения, пишет обозреватель газеты «Газета». «Известия» публикует интервью поэта Юрия Кублановского, который недавно стал лауреатом новой Пушкинской премии. Несколько цитат. «Пушкин дал образец необыкновенной поэтической цельности. Его затем растащили по кусочкам, и теперь, к сожалению, вряд ли это первоначальная пушкинская полнота красота восстановима в нашем сознании. Трудно не согласиться с этой мыслью поэта Кублановского, особенно когда читаешь на сайтах новостей, что в Благовещенске появился игорный дом под названием «Пушкин», или о том, что основные торжества сегодня пройдут в Петербурге, на родине поэта. Для тех, кто забыл, Пушкин родился в Москве. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 6 июня одна из центральных фигур проходящего в Москве Всемирного газетного конгресса иранский журналист Акбар Ганджи. Он награжен премией «Золотое перо свободы», учрежденной Всемирной газетной ассоциацией. Акбар Ганджи работал заместителем главного редактора тегеранского ежемесячника «Киан», занимался журналистскими расследованиями, автор книги «За стенок привидений». В 2000 году приговорен к 6 годам тюремного заключения за статью о причастности высокопоставленных чиновников иранского режима к убийству 5 диссидентов в конце 90-х. В тюрьме он проводил голодовки, выступал с политическими заявлениями против репрессий, последние полгода сидел в одиночке, где похудел до 49 килограмм. На свободу вышел после многочисленных международных протестов и акций в его поддержку в марте этого года. Почетный член Международного пен-клуба, лауреат нескольких профессиональных наград. О человеке дня Радио Свобода говорит директор фонда экстремальной журналистики, специалист по среднеазиатскому региону Олег Панфилов.
В Иране очень своеобразное понимание свободы слова. Если посмотреть на развалы газет и журналов на улицах Тегерана, то первое представление, конечно, о том, что Иран – это страна, которая стремится к свободе слова. Но на деле очень много препятствий для работы журналистов, и особенно, когда журналисты пытаются разобраться во внутренней политике. В Иране есть несколько табу, которые, в первую очередь, это запрет на публикации любых мнений, касающихся религии. Журналистов начинают преследовать не только за их взгляды, особенно о результатах исламской революции, но и по поводу действий высших руководителей страны. Акбар Ганджи был одним из тех журналистов, который пытался разобраться в том, что происходит в Иране последние годы. И это довольно странное обстоятельство еще и потому, что Акбар Ганджи служил в корпусе стражи исламской революции, но, по всей видимости, взгляды его на то, что происходит в Иране, изменились. Он говорил о том, что убийство инакомыслящих повинны власти Ирана, хотя официальная версия говорилась о том, что убийство инакомыслящих – дело рук вражеских агентов. По всей видимости, судьба иранских журналистов будет зависеть во многом от того, как к свободе слова или к работе журналистов относятся прежде всего не президент Ирана и не правительство Ирана, а там верхушка религиозных деятелей, которые, собственно, определяют политику своей страны.
О человеке дня Радио Свободы и о свободе печати в Ираке говорил московский журналист, директор фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов. Вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 6 июня. Над программой работали продюсер Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы, как всегда, надеюсь, и после этой программы. Сейчас выпуск новостей, а потом Александр Генис, как обычно, по вторникам представит свой американский час программы «Поверх барьеров». Одна из тем его выпуска – полемика о государственном языке США. Всего доброго, не пропустите!